преклоняюсь пред любящим и дорогим, прощающим все злое. Прощаюсь, услышь меня и обрати лицо, лицо свое ко мне. Я так грущу тоскою по тебе. Где найти, о, как найти тебя, Отец мой милосердный? Вижу я средь моря бед горят огни, горит во тьме маяк мой верный. Сколько раз касался ты руками избитого, израненного моего плеча. Сколько раз я спал, а ты ночами берег меня и заставлял во сне искать тебя всю ночь везде. Я искал, и я нашел тебя, Отец мой милосердный. Вижу я, как в море бег, маяк мой верный. Сколько раз слезу мне утирал ты, когда мне не хотелось жить, и гасла жизнь моя. Вновь вставал и вновь искал тебя я, как слеп я был, не замечал, что рядом ты со мною был. Ни разу ты не покидал меня. О, Господь, как я хочу навеки раствориться. Жизнь моя, я вновь и вновь дышу тобой. Моя душа к тебе стремится. Боже мой, в молитве преклоняюсь.
Ну что ж, я сегодня сюда взошел для того, чтобы пригласить вас к очень серьезному духовному размышлению над очень серьезным вопросом. Вы наблюдаете за тем, что происходит в мире. Вы видите, что обстоятельства усугубляются, усложняются, да? Вы наблюдаете это усложнение и в экономической сфере, и в социальной сфере, и в политических вопросах особенно, да? Вы видите, что обстоятельства сложные достаточно, и это все свидетельствует о том, что мы с вами неумолимо приближаемся к апофеозу истории человечества, истории грешного человечества. Это говорит о том, что мы неумолимо с вами приближаемся к событию, которое потрясет весь мир.
С вашего позволения я закрою, потому что да, очень шумно, и я там открыты окна.
Вот. Мы приближаемся с вами к событию, которое потрясет весь мир, событию, которое все, многие ожидают с большой радостью, но и немало тех, которые или вообще не ждут, ничего не зная о том, что должно произойти, или, зная об этом, машут на это все рукой, И говорят, что не бывать этому всему, человечество развивается по спирали, черные и белые полосы в жизни. Мы все-таки с вами являемся людьми, доверяющими тому, что написано в Библии. Библия – это книга, которая является неотъемлемой частью жизни христианина. Это наша настольная книга, это наша путеводная карта, это наш навигатор, с которым однозначно мы никогда не заблудимся. Вот в тех многочисленных событиях, которые сегодня все чаще и чаще разгораются в нашем мире. Но я сегодня хочу говорить не об этих событиях. Я об этом вспомнил, чтобы немножко возбудить нашу память, возбудить и вывести информацию, которая, возможно, уже глубоко лежит в нашем сознании и засыпана многочисленными житейскими проблемами. Информацию о скором втором пришествии Иисуса Христа и нашей ответственности перед тем, как это событие должно случиться. Почему? Потому что, когда оно начнет свершаться, то тогда уже будет поздно. Достаточно вспомнить допотопный мир. Вы помните, в каком духовном состоянии, о чем описывает, что говорит Священное Писание, находился допотопный мир. Да? Вы помните, что из всего допотопного мира Бог нашел всего лишь одного человека, к которому он мог обратиться и который его послушался. Вы можете себе представить, в каком состоянии находился этот мир? Что некому было даже обратиться. 8 человек вошли тогда в тот ковчег, и то эти 7 человек, за исключением Ноя, они туда вошли просто благодаря тому, что Ной их убедил. Детей своих он убедил просто. И они бы не вошли бы. И они были, так скажем, почти в таком же состоянии, как этот мир. И обратите внимание на то, что люди пребывали в полном спокойствии до тех пор, пока не начал капать дождь. Люди никогда не видели дождя. Написано, земля орошалась росой. Никогда не видели дождя. И все пребывали в полном спокойствии. А что может случиться? Да ну, дедушка какой-то там вообще с ума сошел посреди какой-то поляны или огромного поля. Он строит корабль. Ну, точно сошел с ума, да? точно сошел с ума. И это строительство, вы помните, сколько лет продолжалось? 120 лет. Вестница Божия говорила о том, что все 120 лет с каждым ударом молотка к жителям допотопного мира была обращена проповедь. К жителям допотопного мира была обращена проповедь о том, что этот мир ждет неминуемая гибель. Неминуемая гибель, которую избежать будет просто невозможно. Все 120 лет Ной строил, и это строительство, оно было наглядным пособием, как для детей. Мы показываем картинки. Вот в реальном масштабе Бог показывал допотопному миру единственное средство спасения для этого мира. Это вот этот ковчег. Этот вот этот самый ковчег, в котором люди могли укрыться. Ковчег строился таких размеров, что туда могло поместиться огромное количество людей. И когда Бог давал Ною поручение строить ковчег, одни ученые утверждают, что тогда количество допотопного мира было таковым, что все могли бы войти в ковчег и разместиться в ковчеге. Другие утверждают, что если бы допотопный мир уверовал бы в то, что проповедовал Ной, они бы стали строить по чертежам и другие ковчеги, чтобы спастись. Дело не в этом. Дело в том, что, и я в этом глубоко убежден, что шансы для спасения были исключительно у всех. Вы согласны с этим? Что, я знаю, есть некоторые люди, даже у нас в церкви, исповедующие кальвинизм. А что это такое кальвинизм? Кальвин был таким богословом, который утверждал, что у Бога все предопределено, все расписано, что Бог определил одних к спасению, а других определил к погибели. Поэтому, ну, сестры, что вы не делаете, все равно погибнете, как бы, понимаете, да? Конечно же, это не библейское учение. Бог был бы нечестен по отношению к людям. Нет, мы знаем, что одинаковыми шансами к спасению обладают исключительно все люди на земле. Написано, он и над добрыми, и над недобрыми посылает дожди плодоносные, дает все необходимое для жизни, для пропитания. Независимо от того, верующий человек, неверующий человек, честный этот человек, ворюга он, убийца он, неважно, он дает воздух, он дает дождь, он дает возможность жить до определенного момента. Что это за определенный момент? Этот определенный момент – это выбор человеческий. Это человеческий выбор. Одни его делают быстро очень, и для того, чтобы изменить вектор своей жизни – одни очень быстро принимают Господа, и им не нужно много времени для того, чтобы обдумывать там чего-то, с чем-то бороться, чтобы принять Господа как своего Спасителя и войти в ковчег, так скажем, да? А другим нужно продолжительное время. Но люди, которые постоянно оттягивают, перекладывают на позже, я еще не готов, я еще позже. Люди, которые откладывают постоянно вопрос этого выбора, и не вопрос, а выбор этот откладывают, они даже не представляют, в какой опасности они находятся. И те допотопные люди, взирая на строительство этого ковчега, смотря на усердие Ноя, они, может быть, и в них просыпалось какое-то чувство, что делает этот старик? Пойду-ка поинтересуюсь, да? Что делает он? Зачем он строит этот ковчег? И на каждый вопрос, я уверен, Ной отвечал людям: люди, грядет катастрофа в этот мир. И если вы не войдете в этот ковчег, вы погибнете. И я уверен, были люди, которые сразу махали на него рукой и говорили: ты сошел с ума. И обязательно были люди, которые понимали, о чем он говорит. Они смотрели на этот мир, что он разлагается. В их сознании есть еще память о их Боге, да? Они понимали, с чего начался этот мир, с Эдемского сада, и до чего он докатился. Но вот это потом, я пока еще не готов, сейчас я еще не могу, да, потому что у меня там огород, а у меня там магазин, а у меня там фабрика, а у меня там еще что-то. Я сейчас не могу принять это решение, как это я все это брошу, как это я все это оставлю и войду в какой-то деревянный ковчег. Для многих людей эта одна мысль даже была невыносима. Некоторые просто боялись осуждения окружающих, родственников, допустим, да? А что мои родственники скажут? Ты совсем с ума сошел? Какой-то сектант Ной решил построить какой-то ковчег. Ты что, не видишь, что он с ума сошел? И ты что, пойдешь и будешь сидеть в этом ковчеге, как сектант какой-то последний? Да? Многие люди боялись этого осуждения, и это стало очень серьезным препятствием для спасения. Приближалось это время. Одни боялись одно, другие другое, третье. Приближался этот день, когда Ною была дана команда ввести животных в ковчег. Вы можете себе представить, на глазах у всего допотопного мира стаи, толпы, стада животных послушно, смиренно, никто их не гонит, никто их не загоняет, ничего не происходит. Они все тихонечко направляются в ковчег. Вы представляете, дикие звери сами идут, сами дикие звери слышат голос Божий и идут в ковчег. Помните Валаама и ослицу? Он, человек, никак не мог понять голос Божий. Ослица уже поняла. Ослица уже поняла голос Божий. Валаам, человек, понять не мог. Почему? А уж очень привлекательное это предложение. Я ж какую хорошую сделку могу провернуть с этими филистимлянами. Как было это завлекательно. Уже ослица остановилась. Уже, ну что ты меня бьешь? Я не могу. И вот на глазах у всего этого допотопного мира животные идут. Это что было? Это была проповедь. Люди, допотопные люди, вы хуже, чем животные. Потому что животные поняли, что нужно спасаться. Собаки, кошки, львы, верблюды, медведи и слоны, ослы, бараны, курицы. Да, мы говорим мозги куриные, да? Курицы поняли, что надо идти в ковчег. А вы не понимаете, что у вас за мозги, если они даже не куриные? А? Я не знаю, я думаю, что все смотрели вот с такими глазами на вот это шествие животного мира в ковчег и не могли понять, что это такое происходит, чудо какое-то. Ной, наверное, оказался очень талантливым дрессировщиком. Или он там перед ковчегом что-то рассыпал такое, и запах привлекает, и они все идут. Может быть, были и такие теории. Но были обязательно люди, которые понимали, что происходит. Были люди, которые прекрасно понимали, но они постоянно озирались назад и смотрели, что у них там сзади есть. И что это придется в конечном итоге бросить. Понимаете? Вы помните семью Лота? Где они жили? В Содоме жили, да? И когда пастухи поругались, да, Лота пастухи и Авраама пастухи, да, они решили, Авраам вышел, сказал: ты, если пойдешь направо, я пойду налево. Пойдешь налево, я пойду направо. Но, естественно, тут не без вмешательства женушки, да, которая посмотрела: о, посмотри, какой город, цивилизация, как я вам говорил, интернет, горячая вода, магазины, Дикси, Магнит, смотри, электричество, все, транспорт, посмотри, лучше, чем даже Протвино. Все отлично, давай туда. Пошли туда. И что в конечном итоге? Чем закончил этот город? И вы помните разговор Авраама с Богом? Как Авраам просил, чтобы Бог сохранил жизнь тем, кто любит его? И дошло до одного человека. Лот уже заставил свою семью оставить, и жена все равно повернулась. Помните, условие было какое? Бегите, и чтобы ни один из вас даже не повернулся туда. А что это было такое? Вот не поворачивайтесь даже. Это что было? Это было Божьим испытанием. Испытанием чего? Испытанием их привязанности, их привязанностей. Понимаете? Бог говорит: беги, даже не оборачивайся. А как не обернешься? Слушай, там машина, квартира, там бизнес, там горячая вода. Как не повернуться? Да? Как это? Это же сердце все там, это же. Все нажито непосильным трудом. Помните, как там Иван Васильевич меняет профессию? Все нажито непосильным трудом, да? Как не повернуться? Повернулась. И что случилось? Продемонстрировала, что вот эта беготня из Содома, эта беготня была против ее воли. Понимаете? Она бежала, но она не хотела бежать. Она с радостью бы и осталась бы. И как ее сердце разрывалось, когда град камней, огня и серы опускался на этот город и уничтожал его. Она бежала, наверное, и думала: как я теперь буду жить? Ведь все же, что было нажито непосильным трудом, все пропало. Что я буду есть? Во что я буду одеваться? Где я буду жить? Она бежала, и она не выдержала. Потому что она не верила. Потому что сердце ее было исполнено привязанности не к небу и небесным сокровищам, а было привязано ко всему тому, что было за ее спиной и что в этот момент горело. Точно так же и жители допотопного мира. Многие бы из них, я уверен, выскочили бы и забежали бы в ковчег. Но вот эти привязанности к системе ценностей этого мира, к богатствам этого мира, к благополучию этого мира, привязанность к этому всему, она в конечном итоге и погубила этих людей. Они так и не смогли отвязаться. Вы помните, что началось? Когда была дана команда Ною войти в ковчег, он вошел в ковчег. Вы помните, кто закрыл двери ковчега? Ангел Божий закрыл двери ковчега. Ною не было доверено эта функция. Ною была доверена функция построить ковчег, разместить там животных и все, и тихонечко сидеть там и ухаживать за этими животными в то время, пока этот ковчег будет болтаться по этой воде. Все остальное сделал Бог. Он послал ангела своего, и когда Ной вошел в ковчег, ангел затворил дверь. О чем это говорит? Это говорит о том, что не во власти Ноя было эту дверь открыть. Не во власти Ноя было распоряжаться дверью. Понимаете, да? И когда дверь затворилась, и когда возможности войти в этот ковчег уже не было, тогда у ковчега начали скапливаться люди. Потому что начал капать дождь. И вот этот дождь, капающий. Это была проповедь? Нет. Это было какое-то предупреждение? Нет. Это было началом суда. Почему? Потому что возможности спасения уже не было. Я представляю, как эти люди стали скапливаться возле этого ковчега и как они пытались достучаться до Ноя. Как они пытались вломиться в этот ковчег. Как они ногтями своими пытались эту древесину соскоблить, разрушить, чтобы войти, влезть туда, в этот ковчег. Почему? Потому что грянул гром, но уже было очень поздно. 120 лет Бог дал возможность людям оценить свое состояние, духовное, я имею в виду, состояние, обратить внимание на свои привязанности, обратить внимание на ту систему ценностей в допотопном мире. И что сделать? В течение этих 120 лет принять решение. Просто принять решение. Каким должно было быть это решение? Какое решение хотел видеть Бог? Я пошел в ковчег. Я пошел к Ною, я пошел в ковчег, я пошла в ковчег. Но нет, не было этих людей, потому что до самого последнего момента они откладывали, откладывали, тянули, тянули, тянули до тех пор, пока не закапал дождь. Пока не начался суд. Вот я тут в Священном Писании одну историю нашел. Это 13 глава книги Евангелия от Луки. Послушайте, что здесь пишет Христос. Что здесь говорит Христос? В это самое время пришли к Иисусу какие-то люди и рассказали о галилеянах, убитых у жертвенника по приказу Пилата, так что их кровь смешалась с кровью тех животных, что они принесли в жертву. То есть было какое-то страшное побоище, да, кровопролитие. Пришли какие-то люди и стали говорить Иисусу: «Иисус, эти люди принесли жертвы к жертвеннику, они в святилище пришли». И в это время Пилат послал воинов, и эти воины порубили этих людей. Это как понять? Люди пришли к Богу. Люди пришли жертвы принести. Как это понять? Посмотрите, как отвечает на это Христос. Иисус сказал им: «Вы думаете, что эти галилеяне были грешнее всех прочих галилеян, раз их постигла такая участь?» То есть ответ Иисуса Христа, он предполагает следующее, что вопрос был задан с неким умыслом таким, что скажи, наверное, эти люди настолько были грешны, настолько согрешили, что ты их решил возле жертвенника уничтожить. Прям возле жертвенника. Что ты кровь их смешал с кровью жертв? Иисус говорит: вы что думаете, эти люди были грешнее всех остальных, что их постигла такая участь? И дальше продолжает. Нет, говорю вам, восклицательный знак, посмотрите. Но если не покаетесь, то все также погибнете. Если не покаетесь, то все также погибнете. То есть перед ним стояла группа людей, которая делила человечество на две категории: достойных смерти и недостойных смерти, грешников и негрешников. Понимаете? А Христос им говорит: нет. То же самое будет с вами, если вы не покаетесь. И дальше продолжает. Или те 18, на которых обрушилась башня в Силааме и убила их, думаете ли вы, что они были виновнее, чем все остальные люди, живущие в Иерусалиме? Он говорит: нет, говорю вам, нет. Но если не покаетесь, то все также погибнете. То все также погибнете. Какое ключевое слово мы здесь видим вот в этом, в этих словах Иисуса? Фраза: если не покаетесь. Если не покаетесь. И вот в связи с этим, высказанным этим людям, он им рассказывает притчу. И Иисус им рассказывает притчу. У одного человека была смоковница, посаженная в его винограднике. И однажды он пришел посмотреть, и принесла ли она плоды, но ничего не нашел. Тогда он сказал виноградарю: вот уже 3 года, как я прихожу сюда, чтобы посмотреть, не принесла ли смоковница плоды. И не нахожу ни одного. Так сруби ее! Зачем она землю истощает? из земли соки только высасывает, а толку от нее? Отвечает виноградарь: «Господин, оставь ее и на этот год, а я тем временем ее окопаю и удобрю. Может быть, она еще принесет плодов в следующем году. Если нет, тогда срубишь». Если нет, тогда срубишь. Что это за интересная такая притча? Что это за хозяин и что это за виноградарь? Что это за хозяин, который пришел, увидел и определил суд этой смоковницы? И что это за виноградарь, который убедился в том, что плода-то от этой смоковницы никакого нету, но он склонился перед хозяином и говорит: «Дай мне еще немножко над этой смоковницей поработать. Дай мне немножко, может быть, мне удастся сделать что-то такое, чтобы она наконец начала плодоносить. Если же и это не поможет, тогда срубишь, тогда суд свершится». 120 лет Господь окапывал, удобрял этих людей допотопного мира, как смоковницу. Когда вот вы почитаете 6 главу книги Бытие, когда Бог, написано, и увидел Бог, что велико развращение людей на земле, то есть он увидел, что уже это развращение есть, что люди уже никакие, их надо уничтожить. То есть суд у него, у Бога, уже был готов для этих людей. Но вы посмотрите на нашего великого и славного и милосердного Бога. Посмотрите, что он делает. Он говорит: суд, вы уже достойны того, чтобы вас всех уничтожить. Вы уже достойны, чтобы вы... вас не было вообще, да? Но он говорит: 120 лет я вам еще даю. Что это такое? Это милость виноградаря. Это милость. Это эти 120 лет, это тот самый год, который виноградарь выпросил у хозяина виноградника. Да? Кто это? Тот, который 120 лет дал допотопному миру. Иисус Христос. Кто этот виноградарь, который умолил хозяина дать еще годик? Это Иисус Христос. Почему мы сегодня с вами не уничтожены Господом, хотя являемся грешниками все? Возьмите любого из нас. Любого из нас возьмите, братья и сестры. Мы не можем друг на друга пальцем показывать, но каждый может внутри увидеть себя и четко и ясно убедиться в том, что он достоин смерти, что он достоин этого суда, что он достоин этого наказания. Но наказание не происходит. Почему? Потому что есть небесный виноградарь, который склоняется над каждым из нас, видя в нас вот эту смоковницу. И он просит небесного судью дать ему время поработать с нами, удобряя нас, окапывая нас. Интересно, а что это за такое удобрение он использует? А чем он нас, как смоковницу, хочет удобрить, этот виноградарь? Есть только одно небесное средство. Это Святой Дух. Совершенно верно. Господь предлагает Святой Дух каждому, кто желает его получить, кто мечтает его иметь в своем сердце. А зачем человеку Святой Дух? Зачем вам Святой Дух? Зачем мне Святой Дух? Библия говорит, что Святой Дух – это залог вашего спасения. До тех пор, пока Святой Дух в вашем сердце, пока вы наполняетесь Святым Духом, как вот этим небесным удобрением, да, никакая смерть вам не грозит. Но как только вы потеряете, как только вы перешагнете эту черту, как только вы заступите за эту красную полосу, уже ничего и ни при каких обстоятельствах вас спасти не сможет. Дверь ковчега будет наглухо, наглухо закрыта, потому что то самое время благодати, о котором мы часто с вами говорим, оно уже истекает. Оно уже истекает. Братья и сестры, что мне говорить на эту тему с людьми, которые ничего не знают из того, что знаем мы с вами? О каком покаянии? О каком удобрении? О какой милости Творца я буду говорить с людьми вон там? Когда я буду говорить, они будут делать такие глаза и не понимать, о чем я говорю вообще. Я говорю сегодня с теми, кто прекрасно меня понимает. Я говорю с Церковью Божией, говорю с народом Божьим. И в это время я говорю с самим собой. Работает мой язык. Работают мои голосовые связки и мой мозг. А в это время Дух Святой, который во мне, обращается и ко мне тоже. Мы с вами находимся под Его влиянием, и Он указывает нам на ковчег перед вторым пришествием Иисуса Христа и говорит: пока ковчег открыт, пока ты еще имеешь возможность туда войти. Но что тебе нужно? Тебе нужно покаяться в своих грехах и отвязаться от всех тех привязанностей в этом мире, которые ты имеешь. Сейчас, если я начну перечислять эти привязанности, зачем это? Какой смысл? Но я хотел бы, мои милые братья и сестры, чтобы каждый из вас заглянул в свое сердце, а я загляну в свое. Чтобы мы все, заглянув в свое сердце, эти привязанности увидели. Они у каждого из нас есть. Не говорите мне о том, что нет у вас никаких привязанностей. Этого не может быть. Потому что грех, который сидит в нас, он как раз-таки эти связи и устанавливает. И до тех пор, пока мы с вами греховны, эти привязанности, они будут, они есть. И разрушить эти привязанности может только моя собственная воля. Вы понимаете? Моя воля. Никто не может разрушить эти привязанности, если я для себя не приму это решение. Если я для себя не скажу все. Дальше вступает в дело Бог, который говорит: ты принял решение, но ты сам не справишься, потому что канат очень толстый. Канат, который тебя привязал, которым ты привязан, он очень толстый. Ты его разорвать не сможешь. Селенок у тебя нет таких. И какую бы ты технику ни нанял для того, чтобы разорвать этот канат, ты не сможешь. Вы знаете, я в деревне у себя поработаю, а у меня там есть старые деревья, которые я каждый год спиливаю. Спиливаю, спиливаю, спиливаю. Оставляю небольшие пеньки. И вот я попробовал один раз выкорчивать эти пеньки. Я там помирал над одним пеньком. А мне предстояло выдернуть много их. Вы можете себе представить меня? Ну, достаточно крепкого мужчину. И я не мог справиться с этим пеньком. Я взял, позвал брата, Юра Блинов был тогда жив. У него был джип. Сзади у него фаркоп. Я говорю: Юр, давай зацепим тросом и вырвем. Он говорит: давай. Зацепили, он вырвал себе весь зад машины. Фаркоп вырвал себе. Все порвал. Мне уже стыдно перед ним. Пенек стоит. И вот вы знаете, как бы мы ни пытались пойти по пути наименьшего сопротивления, ничего не получилось. До тех пор, пока мы не взяли лопату, пока мы не начали выкапывать его со всех сторон, далеко-далеко, до тех пор, пока мы не увидели, что там не канаты, там вот такие корни его держат, там никакой джип не справится, там надо гусеничный трактор какой-нибудь, и то, я не знаю, справит. Вот такие вот корни. И вы знаете, до тех пор, пока мы эти корни не обрубили, не обрезали, уже обрубили все. Вы знаете, вот так все обрублено, тянем, не выходит. Подвинули, а там вглубь идет вот такой. Представляете, и вот последний корень мы обрубаем. И я такой, знаете, довольный такой, знаете, на это у нас ушло целый день. Один пенек. Хорошо еще, да? Видите, мы справились. Несколько человек, тесть мой, я, Юра Блинов, мы боролись с этим пеньком. Но до тех пор, пока мы не обрубили ему все корни, этот пенек не выскочил. Вы знаете, какая это сильная иллюстрация для нас. Вот эти привязанности, вот эти корни, они глубоко-глубоко уходят, далеко очень уходят. И вы знаете, нам иногда так кажется, что мы сейчас тросиком там, цепью какой-то зацепим, и мы вырвем этот корень, и какие бы они ни были, все это вытащится очень легко. Нет, 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 Господь говорит: нет. Ты должен обрубить эти корни. И это делается очень резко. Знаете, обрубить ты должен эти корни. Маленькие, толстые. Потому что иногда маленький корень, смотришь, все толстые обрубил, а этот маленький торчит, он не дает вытащить этот пень. Маленький, вот такой, ну крепкий такой, вы знаете, не можем вытащить. Все. Ах, вот он, его рубим. Ну все вы очень хорошо знаете, что это такое. Друзья мои, вот этот грех, да, вот эта любовь ко греху, это как вот этот пенек. Знаете, мы с вами уверовали в Иисуса Христа, как бы это дерево спилили, да, знаете, вот, то росло дерево такое ветвистое в нашей жизни, да, лелеемое такое, грех рос, да, мы поливали этот грех, а он такой ветвистый, красивый. Вот мы уверовали в Иисуса Христа, хлоп, и спилили это дерево, как бы все, куда все? Пенек остался. И вроде бы дерева нет, вы знаете, самое ужасное, я очень люблю косить траву. Траву косить не триммером, а ручной косой. Кто не делает это, много потерял. Большое удовольствие. Особенно утром, когда роса чуть-чуть выпадет, травка влажная, и ты идешь, косишь этой травой, она вот так ровненько ровненько ложится, косу поточил, все. И вот ты идешь, такое удовольствие. Шик, шик, бабах, а там в траве пень. И у тебя аж вибрация вот этого косовища, она у тебя через все тело проходит, как ты в этот пень врезаешься. И думаешь, ну вот тебе надо было вот попасться, да? Настроения нету, обходишь этот пень, идешь дальше, идешь дальше. Бабах, зацепил еще за что-то. Вот это наша жизнь. Вы знаете, для того, чтобы косить, для того, чтобы было все ровненько, надо корни выдирать. А вот это уже большая проблема. Это уже большая проблема. Выдернуть эти корни нужно очень серьезно потрудиться, и потрудиться не только сам. Тебе нужно потрудиться с Духом Святым это сделать. Потому что обрубить-то их не так уж и просто, и найти их не сразу. Мои милые, дорогие братья и сестры, приближается время окончания истории, а каждый пусть заглянет в себя и увидит, как еще много привязанностей всяких в нашей жизни присутствует. Ведь когда закроется крышка ковчега, а это произойдет, когда Иисус Христос выйдет из небесного святилища, мы все знаем о том, что Он служит как первосвященник в небесном святилище, да? Как только Он шаг сделает из отделения святой и святых, сразу же дверь благодати закроется. То есть не будет ни у одного уже человека возможности ни погибнуть, ни спастись. Все. Все будет решено. Дверь благодати будет захлопнута. До этого времени нужно исследовать себя, обращать внимание на те привязанности, на те греховные, злые привязанности, которые у нас есть в сердце нашем, и обрубать эти канаты, обрубать эти корни, чтобы когда будет призыв «Выйди из нее, народ мой, из Вавилона», из этого мира греха и смерти, будет призыв к народу Божию, выйди из нее, чтобы не было ни одного канатика, ни одной веревочки, которая бы нас там удержала. Все должно обрубаться сейчас. Сейчас. Сегодня пусть будет ключевой фразой, вот эта фраза «если не покаешься». В следующую субботу, если Господу будет угодно, и мы будем все живы и придем сюда, я хотел бы с вами поговорить о качестве покаяния. Не о факте покаяния, а о качестве покаяния. Есть покаяние качественное, а есть некачественное. Следовательно, покаяние может быть эффективное и совершенно неэффективное. Человек может, ему может казаться, что он всю жизнь каялся, а на самом деле он не каялся. Об этом мы поговорим в следующую субботу, а пока аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш Бог, за Твою любовь и за место, где мы можем собраться, изучать Твое Слово, радоваться общению друг с другом. Прости нам наши грехи и даруй в нашу жизнь Духа Святого, который бы укреплял нашу веру и помогал бы нам разрубать эти канаты, которые удерживают нас в этом мире, удерживают наше сознание, Господи, в привязанностях к этой системе ценностей. Мы просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, помоги нам справиться с этим, чтобы мы могли оторваться от этого мира и взлететь на облака небесные к Тебе, когда Ты придешь. Славим Тебя и благодарим за все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.